Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новый выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня Виктору Некрасову. Начнем с другой темы. Январь в ленинградской блокадной истории – единственный месяц, который, применяя все мыслимые кавычки, можно назвать счастливым. Снята блокада. Салют. Цена этого салюта невероятно трагична, но у тех, кто выжил, была улыбка на лицах. Одним из символических блокадных имен, знаковых, была Ольга Бергульц. Ее судьба полностью соответствует знаменитому афоризму Николая Глазкова. Чем интересней для историка, тем для современника печальней. И печальней, и трагичней для нее самой в первую очередь. За последние годы жизнь Ольги Федоровны приоткрылась с прежде потаенной, дневниковой стороны. Два с лишним года назад вышла большая биография Бергольц, написанная Натальей Громовой, и названная «Смерти не было и нет». Ольга Бергольц – официальная и сокрытая, признанный властями голос осажденного города и частный человек со своим затаенным и покалеченным миром. Как представить себе этот мучительный баланс? Я пригласил Наталью Громову в эту январскую передачу поговорить о ее героине на фоне эпохи.
Проблема в том, что власть, конечно, ее немножко загнала в эти рамы, о чем она сама прекрасно понимала, в блокадной Мадонны, и она как бы стала отрабатывать дальше эту роль уже иногда с пониманием, а иногда уже без, я бы сказала, понимания, а наоборот, даже сопротивляясь этому и устраивая какие-то достаточно юродивые действия, да, там, про которые можно потом сказать. Потому что, конечно, это человек настолько более объемный и сложный, и настолько подошедший к блокаде уже с огромной какой-то ношей всего, что с ней, так сказать, произошло, что, конечно, ее невозможно ограничить этой блокадой, которая была удобна именно ее, так сказать, официальной этой точки зрения. Так вот, эта девочка вот вполне такая религиозная во время уже школьной жизни, да, в нее вот эта религиозность, она переходит в религиозность по отношению к Ленину, особенно после смерти Ленина и дальше уже к советской власти. То есть, надо сказать, что она была такая истово даже религиозная. Вот этот Углич, в котором она выросла, ну, оказавшись во время гражданской войны с матерью и сестрой, это все очень в ее... Она сама как бы символизировала все эти моменты своей жизни, да, связь с русской историей, с одной стороны, и, как бы сказать, она просто скрывает от своих читателей, уже советских, другой подтекст, да, что она была вслед за матерью очень таким верующим ребенком, девушкой. И вот этот переход из одного в другое, он происходит, с одной стороны, естественно, а с другой стороны, это и будет как вечной ее точкой разрыва. Она будет всегда двойным человеком. Да? Она будет человеком, помнящим свое детство, помнящим вот эту историю с колоколами, с этим замученным царевичем Дмитрием, да, о чем она потом обо всем расскажет, и верящий этой самой советской идее. И эта раздвоенность, она будет просто прослеживаться во всем, да, и в ее браке сложном с Корниловым, и в ее странной такой с 18 лет дружбы и привязанности к Ахматовой. Да. Вот, собственно, сначала это не будет носить драматический характер, а просто, ну вот, просто в девочке будет существовать одно и другое. Да? И мы по, опять же, советской такой ее биографии, мы знаем только одну сторону. Вторую мы как бы, она была скрыта, она почти не показывалась. Она чуть-чуть показалась уже в 50-е годы после смерти Сталина, когда уже она это вынесла уже наверх. Так вот, эта девочка будет пребывать вот в этом раздвоенном состоянии ровно до того момента, когда произойдет трагедия, а трагедий в ее жизни просто было немыслимое количество. То есть она уже в 30-м году, с одной стороны, познает и ужас коллективизации, то есть увидит, уже когда будет журналисткой, поедет в Алматы, увидит этот кошмарный голодный Казахстан и уже будет искать оправдание в том, что советская власть должна сначала победить, а потом типа тоже накормить. Да, ну вот будет тысячи у нее вот таких уловок, которые мы все знаем. Но она их будет как бы формулировать в дневниках, что очень важно. И это все будет продолжаться до того момента, пока она не будет арестована. Вот тут как раз поразительно то, что чем страшнее, чем как сильнее сгущается вокруг нее тьма, то есть там сажают близких, она уже будет работать им в газете «Литературный Ленинград», и она будет уже замужем не за Корниловым, этот брак будет очень коротким на самом деле, а за замечательным Николаем Молчановым, филологом вообще-то очень, очень человеком искренним и таким верящим, тоже во все идеалы, но очень быстро протрезвевшим, очень быстро понявшим, что к чему. Вот. Но она будет оставаться вплоть до того, что мы в 1936-1937 году читаем эти чудовищные ее дневниках тексты, когда она пытается понять, за что, почему, кого арестовали. И когда речь уже, вот эти начинаются корниловские собрания, когда Корнилова то за пьянку, то за бытовое разложение судят и в конце концов сажают, она вдруг пишет такие страшные слова, что посадили и правильно за дело. Да? У них только что погиб общий ребенок, уже второй ребенок. Сначала погибла маленькая девочка, которая молчановская дочка, а потом погибла вот взрослая Ирина. И вот в то же время, да, вот одновременно появляется и в газете вот этот страшный как бы товарищеский некролог о том, что умерла дочь, и в этой же газете о том, что идет собрание по поводу Корнилова, которого, значит, надо уже арестовать. Вот этот весь вот такой густой абсолютно над ней нависает вот этот страшный морок, который, конечно же, перейдет в ее неизбежно в ее арест. Причем тут ведь арест у нее нелепейший просто, потому что она могла по разным делам идти. У нее были очень близкие отношения с Авербахом, и ее, собственно, таскали на допросы по поводу Авербаха. Ее исключили из партии за связь с Авербахом, но не брали, но не арестовывали. Спусковым крючком стало, все всегда думали, что потому что она там жена была Корнилова, все абсолютно оказалось не так, и все оказалось даже как-то гораздо проще, потому что она попала, ее как бы дело было такое, срикошетило, она была связана с несколькими писателями города Кирова, ну и журналистами, да, там было большое дело кировских журналистов и писателей, и вот их друг, она его назвала в своем романе «Журналисты» Анком, такой вот Дьяконов его была фамилия, двоюродный брат, кстати, Николая Заболоцкого, она была с ним вместе вот в этой степи, вот в этом журналистском своей командировке долгой в 30-м году. И он, собственно, ее назвал на допросе. Он, в общем, там был в тяжелом состоянии, его довели до сумасшествия. В общем, он много чего там такого страшного сказал, но в том числе о том, что они хотели выкатить, по-моему, танк на Дворцовую площадь и стрелять по Жданову из пушки. В том числе и Ольга Бергольц. Ну, она уже числилась как авербаховка, поэтому ее просто к этому делу приладили. Там еще был такой замечательный поэт Игорь Франчески. Там была компания большая. Алдан Семенов там на всех, конечно, очень сильно подал. Просто он всех их называл. Он был человеком неприятным, нехорошим. И вот все это вот таким вот страшным таким комком, и ушло это дело в Кирове, а потом оно перелилось уже в Ленинград, где взяли Ольгу. Это в каком-то смысле для нее было спасением, потому что ее поздно взяли, 1938 год, и потом будет перемычка вот эта небольшая, когда от Ежова к Берии. Собственно, это ее и спасет вместе с этой группой товарищей. Они там сядут ненадолго. Кто сядет, кто будет. Ну, во всяком случае, они не будут расстреляны. Они смогут, многие вернуться. Изломанные, но смогут. Но я хочу сказать, что тюрьма – это был поворотный момент, о котором она, собственно, во время блокады-то и скажет. Она скажет, что мы в тюрьме поняли, что такое фашизм. Вот что интересно. Это читаешь и не веришь своим глазам. Потому что она ее как бы абсолютно сделала другим человеком. Я иногда с ужасом думаю, что не будь этой тюрьмы, но была бы такая поэтесса Маргарита Алигер. Вот Ольга Бергольц была бы такая Маргарита Алигер. Очень такая, ну, беззубая, такая очень гладкая. Ну, не очень бы она была замечательна. Ее сделало, конечно, это пребывание 9-месячное в тюрьме, сделало ее тем, чем она, в общем, и стала. Потому что, во-первых, там приходит понимание про свое поколение. Там приходит понимание про то, что вот это вот соединение лжи и как бы вот этого желание помогать стране. Вообще вопрос о том, что такое Родина, что такое она. Да, я уже не говорю про то, что это сопровождается, как и все ее драмы. Вот она человек была очень, я бы сказала, возвышенной, все время как бы витающей немного в облаках, но при этом в ней очень много было материального. Во-первых, она была, говоря современным языком, очень сексуальная женщина. Она очень имела много, так сказать, таких связей самых разнообразных. И, кроме того, она постоянно пыталась забеременеть, и вот эта вот ее история от мучений, от выкидышей, это постоянно ее сопровождают эти больницы, больницы, больницы женские. Это очень какой-то страшный, вот такой кровавый кусок, который за ней прям вот идет. Это читать всегда безумно больно. Но суть в том, что да, в этой больнице еще происходит вот эта несчастная эта потеря, гибель ребенка на 5-м месяце. В общем, все это соединяется в одно. И поразительно, что когда она уже выходит на волю, опять же, вот таким вот чудесным образом, и тут есть очень много этому у меня всяких странных сюжетов, которые как-то пытаются, ну, я пыталась в книге, не буду сейчас на этом останавливаться, догадаться, почему это все-таки случилось, что случилось на самом деле, почему она была вот так вот отпущена. Мало того, я теперь понимаю, что ей были отданы дневники, в которых, когда было непонятно, почему в ее дневниках, значит, присутствует вот эта вот рука следователя, да, там они подчеркнуты красным, и так далее. И потом, когда начинаешь вдруг понимать, что она же просто получила назад дневники, в которых они рылись. Но не все, потому что, например, там 34-й год убийства Кирова так и не существует. Там какой-то выпадает приличный кусок из этих дневников. Но неважно. Суть в том, что выходит человек в тяжелейшей депрессии, тяжелейший. В том, что она говорит, что она не знает, как ей вообще теперь писать, да, вообще как ей быть, потому что она умеет писать только правду, она может только существовать. Она не может придумывать, она поэт абсолютно лирический, абсолютно прямого высказывания. Она видит, что она ходит по журналам, не то чтобы от нее отворачиваются, но, конечно, все боятся. Как бы она все равно человек оттуда пришедший. Но самое поразительное, это, конечно, цикл, который она пишет, посвященный Корнилову. Именно тогда, выйдя из тюрьмы, она уже все понимает. Она приходит к Ахматовой в это время для того, чтобы рассказать о своем опыте. Ахматова, надо сказать, очень напряженно с ней общается, хотя Ахматова в этот момент ей нужен был ее с ней разговаривать, потому что сидит Лев Гумилев. И она хочет от Бергольц как бы узнать как можно больше по этому поводу. Но это все равно немножко разные люди, да. У Ольги Бергольц остается ощущение, что это все равно какие-то роковые ошибки, а в Ахматовой этого нет. И здесь очень много интересных параллелей, потому что вот эта история как бы Бергольц и Корнилов и Ахматова-Гумилев, она существует для Ольги, да. Она это тоже как бы просчитывает, вот эти параллели, эти рифмы странных своих судеб. Но я хочу тут как бы довести уже до той точки, до войны, и сказать, что вот этот некий такой год тяжелейшей депрессии, тупика фактически, как ни странно, да, вот она осталась жива. Ее встретил, в общем, любящий муж, который боролся за нее, который тоже мог сесть, да. Ее встретили все-таки друзья. Ее даже потом восстановят в партии. А счастья нету, а смысла жизни нет. И тогда вот самое происходит для советского человека, самое, я бы сказала, жестокое. Не только для нее, а я думаю, что очень для большого количества людей. Война, которая снимает вопросы. Она про это и пишет с первых же дней войны, да, что вот Родина, теперь ты там меня била, мучила, но теперь я принадлежу тебе. Потому что это разрешение, оно приходит само. Да, тут не надо уже ничего спрашивать, не мучиться. Вот война, враги, ты должен, значит, спасать Родину. Вот почему происходит эта трансформация. Кстати, очень в каком-то смысле власти в тот момент удобная, как это не страшно сейчас говорить, потому что действительно тупик конца 30-х годов, он очень был уже неразрешимый. Это если говорить о первой части нашего сюжета.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор об Ольге Бергольц, голосе ленинградской блокады, символе осажденного города, блокадной Мадонне. Моя собеседница – писательница Наталья Громова, автор биографической книги о Бергольц «Смерти не было и нет».
Бергольц и блокада. Что самое главное? Что вы можете сформулировать и постулировать? Что важно понимать?
Здесь, мне кажется, самое важное – понимать, что блокада, никакой подвиг, никакой героизм не начинается, знаете, вот с того, что человек решает совершить подвиг или что-то совершить. Меня поразило больше всего это то, что это был очень медленный вход в эту историю, который вообще не выглядел как героический. Значит, скажу сразу, что вот это вот начало, когда она с одной стороны остается в городе с Николаем Молчановым, со своим мужем, которого она с одной стороны любит, с другой стороны у них непростые уже долгое время отношения. Тут надо еще сказать, что он был эпилептик, он получил контузию в армии, очень тяжелую, и голод привел к тому, что у него это переходит, в общем, в тяжелое психическое заболевание, его болезнь. Одновременно она работает в радиокомитете и знакомится, вот появляется этот роман с Макогоненко, редактором, будущим филологом и так далее. Фокус состоит в том, что она живет как бы опять двумя жизнями, и на фоне этой как бы этих бомбежек, этой гибели людей, вот эта любовь дает ей силы, новая любовь. И в то же время она невероятно привязана к своему мужу, она его обожает. И все ее мысли первых месяцев войны – это о том, что надо бы его вывести, иначе он погибнет. Вот ее рвет на части, да, и она еще никакой не голос Ленинграда. Она один из тех людей, которые работают в радиокомитете. Их много работает там. Замечательный ее друг, вот Бабушкин Яков, который там погибнет потом на войне. Потом тот же Шварц, который работает, Евгений Львович в радиокомитете. Много там людей работает в этот момент. И еще никакой вот такой вот, никакого голоса нету. Что происходит? В ее жизни всегда поворотная точка – это какие-то ужасные потери. Это то, что все-таки Молчанов в конце, самое вот это смертное время, он попадает в больницу, в эту кошмарную, страшную, потому что психиатричка в блокаду – это нельзя передать какой-то ад, да? Она ползает к нему с едой, она сама опухшая, при этом у нее где-то на квартире продолжаются встречи с Макогоненко. Это нельзя себе представить. Она сама пишет, что люди, когда прочтут мои дневники, будут проклинать меня за то, что я делаю. У меня умирает муж, но я не могу отказаться от любви. И вот в этот момент, когда Николай погибает, а это начало 42-го года, это февраль, вот здесь начинает, собственно, она лежит и хочет тоже погибнуть. И вот Макогоненко, который ей начинает говорить, пиши, пиши про то, что ты пиши. Она много уже подходила к этому, но вот этот ее февральский дневник, один из самых отчаянных таких сильнейших текстов, создается именно с одной стороны на фоне этой страшной потери, в которой она чувствует себя виноватой, а с другой стороны она говорит очень важную вещь, с которой она и начинается. Она говорит, я тоже ленинградская вдова. Она становится одной из... Она не человек, облеченный какими-то возможностями говорить, получать особые пайки, что, собственно, тоже ведь было. Но она одна из тех, которые теряют каждый день своих близких. И у нее появляется другое право. Это первый момент. Второй момент. Она в этот момент врывается в город. Там, я говорю, все происходит как в каком-то кино, как в каком-то театре. Врывается с посылкой ее сестра, которая постоянно врывалась в ее жизнь с какими-то Маша, вот это самое, которое потом будет написано не одно стихотворение, чтобы ее спасти. Она ее все время пыталась спасти, то в одной, то в другой ситуации, с посылками из Москвы и с тем, чтобы ее вывести оттуда, вытащить, потому что есть ощущение, что она может там погибнуть. И она улетает, ведь она улетает в Москву буквально на 2-3 недели это. И контраст того, что она видит в Москве, даже несмотря на то, что там тоже, понятное дело, и бомбежки, и затемнение, и... но она живет в гостинице «Москва», там есть теплая ванна, там есть еда, и там есть люди, которые боятся слушать про блокаду, которым она пытается что-то читать, они приходят в восторг, но еще нету установки, а как говорить о блокаде, а что с этим делать? И вот тогда-то происходит самое поразительное. Она вдруг начинает ощущать себя не вдруг, а как это бывает всегда в истории, знаете, как Жанной д'Арк или Царенбургом, который там «Убей немца», да, который на себя берет вдруг некую миссию. Потом она пишет, какой свободой мы дышали. Она пишет Макогоненко письмо за письмом, что здесь невозможно дышать, свобода там, в этом страшном гибнущем городе, там есть воздух, а здесь воздуха нет. И она улетает назад, что, конечно, абсолютно выглядит по всему безумием, потому что она действительно опухшая, она же думала, что она беременная от мужа, она же еще поехала, чтобы думать, что она опять-таки кого-то родит, а это у нее было, она опухла до такой степени. Она возвращается, и вот тогда-то она и становится. Тут вопрос ведь не в том, все ли ее слышали, нужно ли это было всем, там люди действительно чудовищно погибали и так далее. Но для себя самой она становится человеком, который разговаривает и понимает, зачем она вообще нужна, зачем она живет. Она находит такие вещи безумно важные. Она, во-первых, объявляет всех этих жителей города героями. По нашему статусу советскому было невозможно. У нас, во-первых, это власть определяла, кто герой, кто не герой. А во-вторых, герои были военные, пограничники, кто угодно, пожарники, наконец. Но не мог быть человек выживающий героем. Такой идеи не было у власти. Это она придумала. Все эти формулы, вплоть до формулы «никто не забыт, ничто не забыто», она их частично возьмет из Библии. И ее надписи в дневниках «Все время вообще не забуду тебя, Иерусалим» становятся ее темой. Она переносит вечный библейский смысл, евангельский, библейский, даже, я бы сказала, ветхозаветный, очень много всяких цитат и тем, переносит на эту катастрофу, которую она видит. И это дает очень мощный сигнал и очень мощный переход того, что происходит мировой катаклизм, библейский катаклизм, в который она вносит все. На мой взгляд, это вообще удивительная вещь, которая приводит ее потом к мысли о том, что она носитель, она выжила, она спаслась. В ситуации, когда спастись невозможно, она очень страшно все эти вещи для себя поняла, о том, что такое выживать день за днем. Там есть очень много подробностей, очень важных именно ленинградцам, о которых я сейчас не хочу говорить, потому что мне иногда неловко прикасаться, потому что я все-таки из другого немножко мира. К этим темам они слишком кровоточащие. Но я хочу сказать, что она сделала себя, свою жизнь, она вложила в нее идею того, что она сосуд памяти. Она сосуд, она хроникер. Именно поэтому ее конфликт и с властью, и с самой собой, и даже с Макогоненко послевоенной. Это ведь конфликт человека, который знает, что его оставили жить для того, чтобы говорить правду. А если он не может говорить правду, значит, ему нельзя жить. Какими она разговаривает формулами? Во всяком случае, и в дневниках, и когда она потом будет писать про Волгодон, и когда она будет писать даже про первый расист, который был, а потом был уничтожен под водой, про который она писала, и потом кино снимали, а его взяли, потом залили, и его не стало существовать. И так их идея погибла под этой водой. Она будет человеком, который будет рассказывать не только о существовании, но и о гибели. Она будет медиумом этих людей погибших и медиумом идей погибших. Вот что интересно.
Ольга Бергольц в рассказе писательницы Натальи Громовой. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В эфире новый выпуск программы «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Некрасов. Виктор Платонович Некрасов. Как бы вы, Андрей, охарактеризовали нашего сегодняшнего героя, если коротко? Что в нем самое главное?
Не зря его называли совестью Киева. Называли жители Киева, могу только подивиться такому точному описанию. Могу присоединиться к определению, которое дал ему Владимир Корнилов в своем стихотворении, посвященном Виктору Некрасову: «Вика, Вика, честь и совесть после лагерной поры». А для меня важно было то, поначалу, в свое еще время, что, судя по всему, он был действительно первым писателем, первым советским писателем, который написал правдивую прозу о войне. После него уже пошло, как признавали очень многие, все остальное. Он был советским военным вариантом гоголевской шинели, из которой потом вышли вот такие замечательные писатели, некоторые из которых, кстати, были нашими героями, героями наших программ. Вот что такое для меня был прежде всего Виктор Некрасов. Позже я узнал про Бабий Яр и все, что связано с Виктором Некрасовым и Бабьим Яром. Позже я узнал о его диссидентской деятельности. Самое первое для меня было именно вот это.
А расскажите тогда уж в пандан, что называется, когда вы впервые познакомились с этим именем, что прочли первое, когда услышали фамилию?
Вы знаете, я увидел большой серый том у родителей на полке. Он назывался «Виктор Некрасов. Избранные произведения». И кто-то из родителей, я не помню уже в какой связи, конечно, вот сказал, что вот о войне. А ведь в то время, когда я начинал читать, ну, уже начинал читать как мыслящее подростковое существо, война-то у всех была на слуху еще, и все об этом очень много говорили. Были вот те темы, которые обсуждались, некоторые темы шепотом, некоторые темы вслух. И тема войны была одной из таких тем. И мне кто-то из родителей подсунул этот том, сказав, что вот там вот книга такая, вот повесть в окопах Сталинграда. Я очень хорошо помню, что я ее прочел, и ни малейшего впечатления она на меня не произвела по моей молодости, поскольку в силу своей подростковой наивности я полагал, что все и так все знают. Уж если я в свои там неполные 16, 15, 14, а на самом деле, по-моему, даже меньше лет, это читаю, значит, это читали все, и все понимают, что так оно и было. Чего взрослые удивляются? И эту книгу я отложил. Она осталась в памяти, но не более того. А потом, через пару лет, значит, наверное, все-таки мне было не 12-13, когда я прочел первый раз что-то Виктора Некрасова. Потом вдруг я увидел, что там рядом с этой большой книгой, с этим большим томом, стоит еще маленькая книжка, почти брошюрка Киры Георгиевны. И рисунок на обложке какой-то немножко непривычный для советской издательской практики, просто женский полусилуэт такой. И я ее тоже прочел, и она меня перевернула, эта книга. Я сейчас даже не могу объяснить, почему. Наверное, совпало что-то с подростковыми переживаниями, а может быть, что-то еще. Но эта книга для меня была шоком. Такой прозы советской я еще, судя по всему, тогда не читал. И после этого я вернулся снова к окопам Сталинграда, уже с другим взглядом, уже с каким-то внутренним ожиданием, которое, к счастью, не обманулось. Вот были мои первые знакомства с прозой Виктора Некрасова. Потом уже пошли рассказы, потом пошли публикации в «Новом мире», потом пошел самиздат, ну и так далее.
Мое впечатление о Некрасове было таким. О таких людях говорят молодцом. По существу его жизни это очень хороший сюжетный роман, и далеко не каждый писатель может похвастаться таким подарком судьбы. Хочется сказать, что жизнь Виктора Платоныча похожа на похождение трех мушкетеров, только он один вобрал в себя судьбы всех трех и добавил еще и Д'Артаньяна. Он любил выпить и поесть, как Портос. Он был влюбчив, как Арамис. Он свято дорожил дружбой, как Атос. И был обаятелен и привлекал сердца, как только умел Д'Артаньян. А я впервые о нем услышал по радио. Кстати, по радио «Свобода». Или это был «Голос Америки»? Нет, возможно, что это была «Свобода». Потому что это было на даче, и слышно было довольно хорошо, а там ловилось все на свете. Давайте, пользуясь возможностью, послушаем в авторском чтении маленький фрагмент из повести «В окопах Сталинграда». Читает Виктор Платоныч Некрасов, студия, парижская студия «Радио Свобода».
С известным трепетом приступаю к чтению своей книги «В окопах Сталинграда», ныне запрещенной в Советском Союзе. Трепещу, потому что написана она 40 лет тому назад молодым 35-летним демобилизованным капитаном. Читает же ее сегодня более чем пожилой ренегат-литератор, изгнанный за пределы своего отечества и лишенный его гражданства. Писалась книга в родном городе Киеве, человеком, к счастью, не знавшим, что такое социалистический реализм. Читается же сегодня и передается по радио из Парижа бывшим членом Союза писателей, французским гражданином, живущим во Франции и путешествующим по всему земному шару вот уж 11 лет. Что такое социалистический реализм, человек этот сейчас хорошо уже знает. Возможно, именно поэтому и покинул он навсегда свой родной Киев.
Виктор Некрасов, фрагмент из повести «В окопах Сталинграда», парижская студия «Свободы». Я напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Виктор Платонович Некрасов.
Вы знаете, уже много лет после того, как Виктор Платонович уехал, после того, как он даже уже покинул этот мир, короче говоря, в новую эпоху, когда появилась Википедия, я с изумлением прочел один абзац его биографии в Википедии, который звучит прямо как предисловие к вашему новому мушкетерскому роману «Один мушкетер». Это его как бы генеалогия. Виктор Некрасов, вот я читаю Википедию, по линии матери потомок древнего аристократического рода Мотовиловых, правнук шведского барона, российского подданного, генерала Антона Вильгельма фон Эрна, венецианских дворян Флориани и дальний родственник Анны Ахматовой со стороны матери. Вот и вам готов первый том происхождения нового Д'Артаньяна.
Совершенно верно, с французскими рисунками Фреда Моне. Можно издавать. Биография Некрасова, конечно, доступна всем, благодаря интернету, все описано, все сказано. Единственное, что, может быть, чуть-чуть каких-то блесток добавить, каких-то деталей в этот биографический перечень. До войны Виктор Платонович, закончив строительное отделение архитектурного института, подался в театр, ему очень нравилась сцена с юных лет, и он даже выступал на сцене, играл и пытался ставить небольшие спектакли, и отправился в Москву по наущению своего более удачливого приятеля, приехал в Москву к Станиславу на просмотр, на прослушивание. И они с приятелем немножко разыграли старика. Константин Сергеевич сидел в кресле, откинувшись, и переспросил, кто автор пьесы, и они назвали какое-то балтийское имя или скандинавское имя. Станиславский прищурился. «А, да, помню», — сказал он, имя было абсолютно выдумано. Но Некрасова он к себе не взял, по-видимому, игра все-таки была слабой, а потом началась война, и потом по существу и пошла главная биография Некрасова. На самом деле она укладывается вот в этот военный период с 41 по 44, когда он был уже комиссован, когда он был ранен, и закончились его участия в боевых действиях. И все из этой войны в результате росло так, что даже его пасынок, приемный сын Виктор Кондрев, написавший очень интересную его биографию «В новейшие времена», она вышла в Москве и называется «Все на свете, кроме шила и гвоздя». Это, так сказать, краткая часть одного неприличного девиза, который исповедовал Виктор Платонович и даже свой герб нарисовал с этим девизом. Так вот, даже его пасынок и то отмахивался от постоянно навязчивых рассказов о войне Виктора Платоновича. По существу, это была такая вот, знаете, красный гигант, как называются гигантские звезды, которые притягивают к себе все вот это вот военная эпопея его. По существу она держала его в цепких когтях, и вся мораль, все жизненные установки, вся этика, вся дружба Некрасова, все-все возводилось к этому красному гиганту, или красно-коричневому гиганту, может быть, надо было бы сказать, под названием «Великая Отечественная война» или «Вторая мировая война». Все туда уходило, и, конечно же, судьба отметила Некрасова как верного рыцаря, служителя этой памяти страшной трагедии. И в 46-м году, когда вышла его повесть «В окопах Сталинграда», это, кстати, редакторское название, авторское было гораздо более бледное, «В окопах Сталинграда» были в 47-м году отмечены сталинской премией. И с тех пор Некрасов стал классиком, его в обязательном порядке издавали все советские издательства, он был переведен на десятки мировых языков, его экранизировали, фильм «Солдаты» середины 50-х годов, он писал для него сценарий, стал одним из самых знаменитых и одним из самых молодых советских писателей, и, в общем, так благополучно катилась его жизнь.
И даже, прошу прощения, вас перебью, и даже легендарные кукрыниксы посвятили ему благожелательную карикатуру, где было написано что-то вроде, что вот Некрасов вот только появился и уже как катается. Была изображена фигура подростка, у которого под мышкой была книга «В окопах Сталинграда». на коньках. Это вот в чем-то было высшее признание на самом деле. Но вы знаете, я с вами не соглашусь. А почему вы считаете, что название «Сталинград», как вы сказали, более бледное? По-моему, нет. Я настолько с вами не соглашусь, что даже готов привести в качестве примера собранный автором том своих произведений, изданный в посеве, который по его воле называется «Сталинград». Он не стал уже менять вошедшее в обиход, чуть не сказал в классический обиход, название повести «В окопах Сталинграда» на первоначальное, но книгу он, тем не менее, назвал «Сталинград». И мне представляется, что название «Сталинград» намного глубже и точнее. «В окопах Сталинграда» — это значит, есть окопы, а есть что-то другое. И вот такая многогранная наша жизнь во время войны — в этом есть немножечко такое ля-ля для меня. Может быть, вы по-другому на это смотрите. Но мне представляется, что если бы мы с самого начала знали эту повесть под названием «Сталинград», емкое, краткое, жесткое название, то, может быть, и отношение к этой повести у нас было бы чуть-чуть другим. Может быть, мы смотрели на это не просто как на страничку в истории города, а как на судьбу и историю самого этого города на берегах Волги.
Возможно, что вы правы, но, так сказать, с моего ракурса, с моей колокольни название «Сталинград» более эпично. Это для какой-то более серьезной, может быть, книги для Льва Толстого или, я не знаю, для Василия Гроссмана. Все-таки именно по характеру своего дарования художественного Виктор Некрасов – это человек-повесть, даже рассказа длинного. Это человек короткой фразы, бытового эпизода, маленькой зарисовки, неспешного размышления, так себе в усики, покуривание. А «Сталинград» все-таки претендует на что-то широкоплечие. Мне так кажется. Но это стилистические особенности моего представления. Это не имеет значения. Да, конечно, вы совершенно правы. Виктор Некрасов выразил свое отношение к этой проблеме, назвав книгу «Сталинград». В нее, правда, входит не только повесть «В окопах Сталинграда», но и другие материалы. И, тем не менее, это авторская воля.
И вы знаете, наверное, чтобы не нарушать уж историческую правду, надо назвать, что рабочее название до того, как книга была представлена издателем советским, рабочее название рукописи было «На краю земли», что, конечно, тоже по-другому заставляет взглянуть на текст этой повести, но это так, просто маленькая сноска.
Да-да, хорошо, что вы напомнили, я именно это название имел в виду и обозвал его бледным. Может быть, оно и не бледное, но, с моей точки зрения, оно не выигрышное. А «В окопах Сталинграда», а хорошо ведь звучит, «В окопах Сталинграда», все понятно. Сразу, когда, где место человека, не в штабе в теплом, с водкой, а в окопе Сталинграда. По-моему, отличное совершенно название. Я только хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей, на чем Виктор Некрасов, так сказать, сломался? Сломался с точки зрения советской пропаганды.
Ну, я думаю, он сломался в силу миллиона разных причин, о которых можно говорить очень долго. Он был человеком абсолютного собственного достоинства, с моей точки зрения. И когда он столкнулся с тем, что то, что ему казалось абсолютной истиной, 2×2=4, абсолютно естественным, но при этом вдруг стало замалчиваться, каким-то образом скрываться официальной пропагандой, он не мог промолчать. Вот и все. Когда началась история вокруг Бабьего Яра, когда выяснилось, что власти не допускают мысли о том, что Бабий Яр может быть символом Холокоста, как мы теперь говорим, по-моему, тогда еще не было в обиходе это слово, но власти не допускают, что Бабий Яр стал символом уничтожения евреев, у меня ощущение такое из всего, что я читал про Некрасова, что первым его движением было недоумение. Как так? Но это же так, это же правда. Значит, нужно, раз ее замалчивают, за эту правду выступить. А потом уже получилось, что за эту правду надо бороться. И вот так, с моей точки зрения, и случился перелом Виктора Некрасова.
Как вам кажется, с этой ли статьи пошли дальнейшие гонения и топанье на Виктора Платоныча? Со статьи, кстати, опубликованной в «Литературной газете» 10 октября 1959 года, статья называлась «Почему это не сделано?», о том, что овраг Бабий Яр собираются засыпать и устроить там какой-то вообще стадион, засыпать овраг Он был глубиною 30 метров, и на месте величайшей трагедии, писал Некрасов, резвиться и играть в футбол. Что власти поставили вот эту вот галочку против его имени, а это было на несколько лет раньше стихотворение Евтушенко, правда? То есть Виктор Платонович в этом смысле был пионером, он был первым.
Это был 59-й год.
Да-да.
Статья была 10 октября 59-го года.
Совершенно верно.
То есть когда еще даже понятие «инакомыслие», наверное, только зарождалось где-то в глубинных сознаниях многих людей. Как можно было выступить против политики властей?
Совершенно верно. А через несколько лет, когда Некрасов вернулся из Америки и написал свой очерк «По обе стороны океана», где всего лишь невинно, с мягкой публицистичностью сравнивал американскую жизнь с ее заботами и советскую жизнь с ее кондовыми жестяными заботами, когда он всего лишь проводил вот это вот мягкое сравнение, не тыча пальцем в глаз, обходя острые углы, то на него обрушился сам Никита Сергеевич Хрущев. И вот тут пошло и поехало. Да, его еще печатали. Почти 10 лет после этого печатали. Выходили его книги, и все вроде было в порядке. Но уже тогда были поставлены вопросы, сомневающиеся в правомочности его состояния в коммунистической партии и в писательском союзе и так далее, и так далее. То есть с этого времени все накатилось. Я хочу напомнить несколько вех правозащитной, диссидентской деятельности, гражданской активности и гонений на Виктора Платоновича. В 66-м году он подписал письмо 25 деятелей советской культуры и науки Брежневу против попыток реабилитации Сталина. И затем ряд коллективных писем подписал против статьи 190 Уголовного кодекса, против судебных расправ над активистами Украины и Москвы, против заключения героев, вышедших в 68-м году на Красную площадь. Участвовал в днях скорби по погибшим в Бабьем Яре в 66-м. Подвергался обыскам с конфискацией самиздата, исключению из партии и проработкам в печати. Он отправился в эмиграцию 12 сентября 1974 года, покинул Советский Союз вместе с женой, и позднее к нему присоединился его пасынок Виктор Кондарев со своей женой. И уже в наши времена, как я успел упомянуть, Виктор Кондарев написал большую, интереснейшую книгу, полную фотографий и уникальных фактов, книгу одновременно и биографическую о Викторе Платоновиче, и мемуарную. Все на свете, кроме шила и гвоздя. Но мимо одного документа, мне кажется, что пройти совершенно невозможно. Незадолго до своей эмиграции, после обысков, после того, как Некрасову стало понятна его судьба, и он для себя принял тяжелейшее решение эмигрировать, он написал открытое письмо. Это письмо подписано 5 марта 1974 года, и буквально через несколько дней после этого оно передавалось на волнах радио «Свободы». Я позволю себе небольшую цитату из этого письма, которая все, кажется, и объясняет в его позиции. «Несколько дней тому назад, — писал Некрасов, — я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы, а до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина, а до него Андрея Синявского, уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие». Писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили. Слово-то какое нашли. Удали его, например, нет. Словно барина работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди? Люди, которым непросто было принять такое решение. Люди, которые любят свою родину. И ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься и невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь, прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много, тысячи, десятки тысяч, и я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни, эти самые итоги я испытываю чувство непроходящей горечи? И дальше это письмо достаточно длинное, заканчивается оно такими словами. А что касается баррикад, я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах и очень мелких, неполного профиля, сидел и довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Виктор Некрасов, Москва, 5 марта 1974 года.
Да, это письмо, я помню, оно ходило в самиздате, очевидно, после того, как было прочитано на «Свободе». Это была такая серьезная пощечина властям. И, кстати, никого не хочу ни в кого бросить камень из современников, коллег Виктора Некрасова, но от некоторых других открытых писем оно отличалось, как бы так сказать, увесистостью фронтовика. Как вы видите, в этом письме нет криков, нет раздирания тельняшки на груди. Это не значит, что это было в других, еще раз подчеркиваю, ни в коем случае. Но просто весь тон этого письма – это именно тон человека, который прошел окопы Сталинграда. О чем он, кстати, сам и говорит. Я помню, это письмо производило очень тяжелое впечатление. Тяжелое именно потому, что вдруг ты понимал, или, может быть, я понимал по молодости лет, мне вдруг открывались глаза, что уезжают не просто представители интеллигенции, блистательные, типа тех, кого он перечисляет в своем письме, а уезжают люди, которые готовы были, извините ради бога за пафос, но умереть за свою страну. И эта страна их выталкивает. Я помню, меня это очень поразило. Хотя, конечно, все факты мне были к тому времени уже известны.
В нашу задачу, в наш жанр нашего алфавита инакомыслия, Андрей, не входит ведь описание эмигрантской части жизни, судьбы, творчества наших героев. Виктор Платоныч прожил на Западе 13 лет, прожил в Париже, прожил счастливые, в общем, годы, хотя и очень тосковал, и печалился, и иронически относился и к своей судьбе, и к судьбе своих друзей, понимая, что такое ностальгия, понимая, где его главные друзья, понимая, где его главный читатель, и, конечно же, осознавал, что другого пути быть не могло, он сделал свой нравственный, этический выбор, он был окружен такими же, как он, друзьями. И надо сказать, что удивительное дело, смотришь вот страницы его парижской изгнаннической биографии, и поразительно, сколько людей осмеливались встретиться с ним в Париже, с ним, изгнанником, выступавшим на этом американском кошмарном радио «Свобода», а они не боялись. И Юрий Трифонов, и супруги Лунгины, с которыми ведь он было разошелся после того, как стало известно, что он отбывает в эмиграцию, что у него идут обыски, и конфисковали его архив и так далее. Они на одно время отшатнулись от него, просили даже не появляться у них в квартире. Это было, конечно, временное такое расхождение между ними. Потом я видел фотографии Лунгины с Некрасовым в Париже за столиком в кафе, улыбающиеся, счастливые. Дружба оказалась сильнее всяких невзгод и так далее. С ним виделись многие отечественные командировочные, командированные, и не боялись Некрасова. Может быть, вот эта чистота натуры, вот эта вот притягательность, вот это, как вы правильно сказали, вес фронтовика, который стоял, вес настоящести этого человека, вот это, может быть, побеждало. Побеждало страх, побеждало политическую, идеологическую робость некоторых людей.
Иван, простите, ради бога, я вас очередной раз перебью. Среди людей, которые в Париже встречались Виктором Некрасовым, несмотря на официальные все существовавшие в то время запреты, был и Булат Шалыч Акуджава. И я бы очень хотел, чтобы мы дали возможность нашим слушателям услышать стихотворение в авторском чтении Булата Акуджавы, которое он посвятил Виктору Некрасову.
Париж для того, чтоб ходить по нему, глазеть на него, изумляться, грозящему бездной концу своему не верить и жить не бояться. Он благоуханием так умощен, таким он мне весь достается, как будто я понят уже и прощен, и праздновать лишь остается. Париж для того, чтоб, забыв хоть на час борение крови и классов, войти мимоходом в кафе Монпарнас, где ждет меня Вика Некрасов.
Это было стихотворение Булата Акуджавы, посвященное Виктору Некрасову.
Андрей, но у нас программа проходит, а мы еще ничего не послушали музыкального. Ведь Виктор Некрасов, не может он пройти мимо какого-то музыкального сопровождения. Он очень какой-то по духу своему музыкальный, мурлыкающий человек, не так ли?
Мурлыканье мы, конечно, включить не можем, поставить в эфир. Я, честно говоря, не очень знаю много о музыкальных пристрастиях и вкусах Виктора Платоныча, но я знаю, например, что он очень дружил и высоко ценил творчество нашего постоянного автора и уже в чем-то даже соавтор, нашего постоянного героя и в чем-то даже соавтора некоторых программ Александра Галича. Они были знакомы еще до эмиграции, они были знакомы в эмиграции, и Виктор Некрасов, которому, вот здесь непонятная история, то ли посвящена ему одна песня Галича «Уезжайте, уезжайте», то ли это ошибка, и серьезные исследователи говорят, что она посвящена другому человеку, поэтому мы пока ее трогать не будем, но мы знаем, что Виктор Некрасов очень высоко ценил, может быть, как фронтовик, может быть, даже, наверное, как фронтовик больше, чем кто-нибудь другой, он ценил песню, которая называется «Ошибка», которая в народе ходит под названием «Мы похоронены где-то под Нарвой». Песня достаточно длинная, но я думаю, мы можем поставить хотя бы фрагмент из нее.
Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка помёрзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят.
Это был фрагмент песни Александра Галича «Ошибка. Мы похоронены где-то под Нарвой», которая так нравилась нашему герою Виктору Некрасову. Но так получилось, что мы записываем нашу программу в третью годовщину кончины Александра Немеца, человека, который создал замечательный сайт в интернете. Кому интересно, некрасов-виктор.ком.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия». Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».